Впрочем, по дороге домой меня волновало иное. Виктория Ивановна в распахнутом халате перед зеркалом в ванной комнате смывала макияж. «Подруга», — сказал я сердито, — «что же ты не сообщила, как сняла с должности Сергея Александровича Кочарова?» «Какого еще?» — удивилась Виктория. Я напомнил. «Я его и не снимала», — чуть ли не возмутилась Виктория. На каком-то застолье она стояла рядом с генералом, деревенским другом отца. Тот поинтересовался, отчего она такая печальная. Она рассказала о своем сибирском друге и его гонителе. «Этого не может быть», — сказал генерал, — «я разберусь». И более она ничего не знает. Если бы что случилось, генерал позвонил бы, кстати, он и ни с какой Лубянки, ракетчик. И откуда знает о том разговоре этот твой билетер? Сам, небось, провис на какой-нибудь паутинке и сорвался, а теперь выдумывает чушь с выгодой для себя. А я тогда была отогнана тобой. Не нужна, не получится». И выслушала грозный наказ: «Не суйся, Сергей Александрович, оставь мне». Я и оставил. «Ладно, мой милый финтифлюй», — заключила Виктория, — «не ворчи, а иди и порадуйся». Она вышла из ванной, чмокнула меня в щеку мокрыми губами и провела к предмету, должному обеспечить радость. Это была толстенная книга, яркая и дорого изданная, со словами на обложке: «Владислав Башкатов. Тайна Солонки номер 57. Детективный роман». «Вот, значит, какой сюрприз всем нам обещал Башкатов», — сказала Виктория. А я понял, отчего вдруг так осерчал на меня Башкатов, когда я стал совать ему Солонку, возвращенную Ахметьеву. Я мог навредить не ему, а его роману. Своими подсказками я мог испортить уже придуманные им ходы. И при изобилии лоточной макулатуры роман Башкатова имел удивительный успех. Башкатов уловил интересы многих, и книготорговцев, и любителей чтива семечек, шлепающих в метрополитене сканворды, и почитательниц женских мелодрам, и даже скептической интеллигенции. Сюжет в нем вышел лихой, из переплетений 6 линий, а персонажи получились в нем вовсе не условные, а живые, со своими натурами и судьбами они вызывали сострадание. И не было в книге вранья, содранных у американцев или еще у кого-то коллизий, пересаженных в нашу реальность. Потому-то права у Башкатова купили сразу несколько детективно развитых стран. При всем при этом язык романа был грамотный, даже изящно-иронический. В нем не встречались фразы, свойственные текстам наших замечательных крестиутробных дам. Она встала на свои красивые ноги. «Это не литература», — объявлял Башкатов в интервью. «Это честный детектив, но это близко к литературе». Действовал в романе и профессиональный сыщик. Случилось там 8 убийств, следователь прокуратуры. Но пытался расследовать тайну Солонки номер 57 и работник бюро проверки молодежной газеты Николай Васильевич Кулемин. А потому ничего странного не было в том, что через 2 года я получил приглашение на презентацию 11-серийного фильма «Тайна Солонки номер 57», и даже в том, что на приглашении меня обозвали Василием Николаевичем Кулеминым, ничего неожиданного я не углядел. Во время съемок сериала случилось со мной опять же несколько курьезов, притягиваю, 2 из них, по крайней мере, следовало признать мне удивительными. Во-первых, я был утвержден консультантом фильма. Во-вторых, меня сняли в эпизоде и даже с репликами. Связи Башкатов имел обширнейшие и спонсоров притянул. С помощью друзей-космонавтов, в частности, множество, между ними состоялось даже расталкивание локтями друг друга. Деньги были, и их следовало тратить. Однажды, очищая в моем присутствии ноздрю от лишнего, Башкатов соображал вслух: «Консультантов мы могли бы нанять хоть 3, но кого? А, Куделин? Ба, да ты сам! Ты же у нас доктор и 2 профессор. И Штирлиц еще. Штирлиц отбросим. А доктор исторических наук и профессор для титров – самое, что надо. Тем более, что ты знаешь всю мою историю Солонок в подробностях». Его, то есть романную историю, в подробностях я никак не мог знать. Я знал лишь свою. Газетную историю Солонки номер 57 в сюжете отвлекающе ложную. А были и другие ложные линии, с выходом даже на Англию, бочонок Гетьмана, полубодка. Историческая, строгановские сутки с флаконами, моя подсказка. Шпионская, к нашему космосу подбирались и были намеки на деятельность во время войны Зинаиды Евстафьевны. С похождениями авантюристов, искавших снежного человека и клад Наполеона в Семлевском озере. Солонка-то с профилем кого? Чтоб добро не пропадало, разъяснил мне Башкатов. И я посоветовал ему наколоть эти слова на груди. Так или иначе, но я был оформлен научным консультантом сериала и иногда с важным видом появлялся в павильонах Мосфильма. Больше снимали в Минске, но я туда не ездил. Ставил сериал Михаил Волдырев, ученик Петра Наумыча Фоменко. Самого Петра Наумыча Башкатов уговорил сняться в роли печального чудака Качуи Бродилевича. Фамилия в романе была изменена, но чуть-чуть на манер Куделин Кулемин. Явившись как-то на совет к Волдыреву, я застал режиссера и ассистентку Лидочку в расстройстве. Кто-то их подвел, срывался съемочный день. Волдырев взглянул на меня и воодушевился. «Да вот же! Из него как раз и выйдет такой, желающий видеть себя плейбоем, пусть и в возрасте, девочек, желающий щекотать, молодящийся, мускулистый и поджарый, торчит на тренажерах и в бассейне. Готовьте его!» А то там Саша Лазарев и Примадонна мерзнут в павильоне и на нас рычат. Лидочка, профессионально оценивая меня, открыла рот и выговорила: «А вы не тот Куделин, что когда-то в массовках? Я как раз вчера карточку нашла». Волдырев взял карточку, тоже адресок мебели, и прочитал вслух «положит персонаж» и расхохотался. «А он еще и артист!» Стало быть, текст реплики сможет запомнить. Мне бы возмутиться, но я промолчал. Позже я отыгрался и за плейбоя, мускулиста поджарого, и за текст. Волдырев просил пощады, но это было позже. А тогда из гримерной я спустился в павильон. Выгородка изображала некий домашний салон. Известный коллекционер Александр Лазарев нервно прохаживался вблизи ампирной кушетки, на которой в позе мадам Рекамье возлежала удачливая московская коллекционерша, ожидавшая, впрочем, неприятного для нее разговора. Мой персонаж был приведен свидетелем и два раза произносил недолгие фразы. Коллекционершей на кушетке была синеокая кинодива. С ней некогда в кафе «Прага» меня познакомила Валерия Борисовна. Она моложе, чем тогда в Праге, сразу узнала меня. «Ах, неужто это вы? Так вы мне и не позвонили, а ведь обещали, нехорошо, нехорошо, сударь. Сказывают, вы теперь зять Валерии Борисовны?» «Милая, дорогая, незаменимая», — наклонился к кинодиве Волдырев, — «у нас нет времени. Этот стервец и так опоздал, и текст не выучил». Дива с удивлением взглянула на меня. «Что же вы так еще, и статист?» «Да», — вздохнул я, но уже с репликами. «А Ларочка говорила, что у нее зять академик». «Да какой я академик?» — искренне произнес я. Дива явно расстроилась, все заглядывала на меня. Сцену с дублями отыграла вяло. Съезд гостей на Пресне, конечно, никак не походил на события в Каннах или на вручение Оскаров, но и тут зеваки подтянулись. Интересовали их, понятно, лица имена или имена лица и наряды. Среди прочих боковым зрением я углядел мужика 2 года назад за столиком Сергея Александровича, оравшего в сотовый немедленно «продавай Аллу по 2». Раз упомянул ловца человеков, сообщу мимоходом вот о чем. После 2 разговоров с Викторией я нарушил свое обещание и подсел в камергерском к Сергею Александровичу и сказал: «Вы человек осведомленный, годы, надо полагать, ничего не изменили, и знаете, что жена мне неправду не скажет. Генерал, друг Корабельникова, вовсе не с Лубянки, он ракетчик, и вам навредить не мог. В тот год или сезон, какой вы назвали, конек-горбунок с Плесецкой в Большом театре не шел. К чему ваше вранье?» «Что уж, и пошутить нельзя», — рассмеялся Сергей Александрович. Но глаза его стали злыми, а пальцы принялись барабанить по пластику стола. «Вы все в свои игры играете, надеетесь, что вас опять призовут, но в случае со мной только душу себе травите», — сказал я. Более к нему я не подходил. Отвлекся. Присутствие торговавшего Аллы говорило о том, что и здесь нынче возможен навар, что и здесь возникнут люди с вечерним соседством, с которыми можно торговать. Я позже все боялся увидеть зятя Чашкина с какой-нибудь восторженной рябиной, а я рядом с Караченцевым сидела. Но нет, зять Чашкина не появился. Отбыв присутствие на сцене, консультант, актер, прототип, я уселся с Викторией в четвертом ряду. Мысли мои от экрана уносились на верхний этаж, в банкетный зал. Днем с артелью Валежникова я горбился в поместье оптовика Трифильева в Шараповой Охоте. Кирпичами обкладывали бетонный остов его особняка. Работали, как китайцы, на рисовом поле, обошлись бутербродами. К началу детектива я был холоден, моя актерская работа украшала седьмую серию. Не взволновала меня даже сцена избиения простака Кулемина. Парня взяли на эту роль из Твери тремя нанятыми негодяями. Оживился я лишь в конце серии при явлении следователя прокуратуры. Случилось убийство, да и смерть Кочуи Бродилевича вызывала подозрение. Режиссер Волдырев проявил каприз, пригласил в героя Виталия Соломина. На него шикали, над ним смеялись. Это после Ватсона-то, да разве можно? Но Волдырев на своем настоял и не ошибся. Резкий, умный, ехидный, злой, порой как бы хищный даже человек жил на экране. Но вот все и кончилось. Бывший шустрило-беспризорник, а ныне вальяжно-степенный барин Башкатов и в этом доме имел одноклассника, директора ресторана. Прошелестел слух, что будет подан осетр, пудовый, запеченный в чем-то, ну, в чем-то особенном. Это не ресторан, как бы оправдывался одноклассник, это спонсор. Сияющий Башкатов, как угощение, подавал меня гостям, космонавтам, аристократам духа, на память пришел Ахметьев, бывшим, а ныне автором воспоминаний, знаменитым врачам, и о них писал Башкатов, в их статье стоял и мой приятель Женя Матякин, спонсором, тех называли мне по имени-отчеством, да кого тут только не было. Это прототип Кулемина, радовал Башкатов. Я прототип Чихонина, следователь прокуратуры, а этот Кулемин Куделин чаще всего своим дилетантством мне мешал и подталкивал в тупики. Хотя он и наш Штирлиц, сейчас расскажу. Из путешествия по знаменитым людям меня вызволила Виктория, объяснив, что я голодный, что у меня ручки, ножки и спина ноют от работушки и прочее. Однако ни голодных вокруг не было, и пока Башкатов водил меня и поил, все мясные блюда со столов исчезли, и Виктория с затруднениями набрала мне тарелку мелких угощений.